садитесь, сейчас будем на эту тему говорить. Просто у нас не частные вопросы, а общие. То есть вы... Да, общий вопрос такой. Общий вопрос такой. Почему мужья бьют или муж бьет? Бьет. Не пьет, а бьет. Понимаете, женщины и мужчины по-разному устроены. Мужчина, он... Ну, как бы женщина не переносит грубой речи, жесткой речи такой, давления психического от мужчины. А мужчина не переносит, когда женщина не признает его старшинство, но не признает его мнение, по-другому сказать. Бывает так, что женщина не просто не признает мнение мужчины, а она... ведет себя очень жестко по отношению к мужчине. То есть она как бы против него очень жестко себя проявляет, как, ну, воюет, что ли, с мужчиной, сражается с ним. Когда женщина сражается с мужчиной, то мужчина, он начинает вести себя как петух. А петух, он может только драться или не драться, у него два варианта есть, понимаете? Он не может по-другому себя вести. То есть мужчина не может принять от женщины жесткий стиль, вот этот вот, когда женщина доказывает свое давлением психическим, доказывает свою правоту с помощью давления. Это неизбежно приводит к тому, что мужчина выходит из равновесия психически и начинает драться. Он в это время себя не может контролировать, он ничего не соображает в это время. И его в этом нет смысла обвинять. Надо просто понять, что есть... правила поведения мужчины и женщины друг с другом. Мужчина не должен демагогию разводить жене, то есть на нее давить своим мнением. Женщина не должна спорить с мужем. Она не должна возражать. Она может мягко ему как бы говорить, объяснять, тогда он будет понимать, о чем речь. Но если она спорит с ним, то она таким образом вызывает в нем психическое перевозбуждение. Вот, видите, вот еще раз. Вот это как раз тот самый стиль. Если бы она была моя жена, то я бы... У меня было бы два варианта всего. Первый вариант – быть подкаблучником. Ну, то есть перестать быть мужчиной и быть ребенком. Потому что так может говорить только мама с сыном. Вот как вы сейчас мне сказали... в этом ключе, интонации. Так может говорить только мама с сыном. У меня только один вариант есть, быть сыном. Второй вариант – драться. Ну, то есть, мужчина не может, ну, в таком ключе, когда женщина говорит, он не может, вызывающий стиль, женщина, когда вызывающий говорит что-то мужчине, то он не может это принять никогда. Больше того, даже сын не может от матери это принять. Даже сын не может принять. Поэтому рекомендуется строго говорить только отцу с сыном. А мать, она может ему мягко что-то сказать, объяснить. Но если она строго начинает говорить ему в жестком стиле, то он может садистом вырасти. Ну, то есть, когда мальчику вот так жестко, не строго, бывает строгость мягкая, знаете, женщина иногда говорит мягко, но строго при этом. Но если она давит своим мнением, как бы защищается, то есть, понимаете, женщина не должна вызывать на бой мужчину своим мнением. Она может, допустим, сказать свое мнение, но это ни к чему не обязывает. Но если она на бой мужчину вызывает, то есть она как бы защищает свое мнение с помощью сражения, то мужчина будет воевать. Он будет сражаться, и последствия будут такими, что будет драка просто, и все. Причем два варианта драки может быть. Может мужчина просто ударить один раз, и все. А если женщина после этого еще на него нападает, что чаще всего таких женщин бывает, которые вот так в жестком стиле говорят, они еще и бросаются потом на мужей, начинают их царапать, как бы рвать волосы там и так далее. Вот, тогда он еще будет сильнее драться. То есть он уже в это время ничего не соображает. Вот это вот такая ситуация. Это означает неправильное поведение женщины в семье. Следует также знать, что женщина управляет отношениями. Женский тон, женское поведение, оно управляет отношениями в семье. Что, не будет звука совсем? Будет. управляет отношениями в семье. Понимаете, женская психика, женская энергия, женщина психически в 6 раз сильнее мужчины. Эмоционально, в близких отношениях. 6 раз сильнее мужчины. Это означает, что у мужчины нет никаких шансов управлять эмоциями в семье. Вы можете это видеть очень хорошо. Допустим, ситуация такая. Мужчина, допустим, очень так жестко, допустим, женщине что-то говорит. Она, не сильно напрягаясь ему, говорит: «Сам такой». Совсем не напрягаясь. И его сразу его колбасит уже от этого. Он не может этого выдержать. Просто маленький, легкий такой, легкое сопротивление небольшое вызывает у мужчины перенапряжение психическое сразу. Ну, то есть никаких вариантов сопротивляться нет. Понимаете? И поэтому для того, чтобы мужчине что-то объяснить, не нужно вот этого вот военного никакого действия совершать. Надо просто это понять, что военное действие со стороны женщины вызывает у мужчины перевозбуждение психики. Перевозбуждение. Это для него, ну как бы, запредельный способ общения. Он не может это терпеть. То же самое, допустим, женщине. Если мужчина, ну таким строгим голосом начинает ей демагогию какую-то читать, у нее просто мозги заклинивает и все. Она не может понять даже, о чем речь. Потому что психика не настроена на такое общение. Надо женщине очень мягко, спокойно все объяснять по нескольку раз, если она не понимает. Очень нежно. Чем нежнее, тем лучше она доходит до нее. Но часто мужчины, они начинают демагогию читать, и женщина просто не соображает в это время ничего. То же самое, то есть тот же самый вариант, только по-мужски уже. То есть можно по-мужски глупости делать, можно по-женски, но идея заключается в том, что если мужчина дерется или женщина катает истерики дома, что тоже бывает, иногда мужчина доводит женщину до истерического состояния, начинает кричать, плакать, ее трясет. То же самое, ну как бы вот это истерическое состояние у женщины проявляется в виде плача, а у мужчины проявляется в виде мордобоя. Вот и все. Ну, то есть можно до истерики доводить и женщину, и мужчину, и кого угодно. Просто это вот так, все по-разному. Еще какие вопросы? У нас пока люди собираются, а уже полседьмого, да? Уже пора лекцию начинать. Ну, еще немножко, можно еще один вопрос, да? Как? Женщина должна? Бита? Знаете, моя философия не основывается на истории. Она основывается на тонком строении человека. Я вам сейчас это буду объяснять. Я изучаю древнее ведическое знание, то есть и на нем основываю свои методики, которые я сам врач, но я также имею еще аюрведическое образование. Это образование восточная медицина. То есть она рассматривает психику человека как анатомию, анатомическую структуру. Понимаете? То есть психическая анатомия. Есть вот у нас грубая анатомия, телесная, а есть психическая анатомия. Эта психическая анатомия, она разбирает строение психики человека. Причем там есть каналы, свои функции. И на основании этого можно много чего понять. Например, у человека есть 7 психических центров. Макушечный, лобный, горловой, сердечный и так далее. И взять просто 2 психических центра. Сердечный центр, вот этот вот, и лобный. Интересно, они взаимодействуют. У мужчины очень сильный вот этот вот лобный психический центр. Он управляет волевыми функциями человека, волевым мышлением. То есть называется волевое давящее мышление. То есть мужчина диктует свою волю в поведении. Это для него является как бы обычным явлением. Он даже не задумывается об этом. Он в семье волевой способ мышления выражает. Так, сейчас я буду говорить как надо. Ну, то есть вот такой, это чисто мужской стиль, да, в семейной жизни. Он давит вот этим психическим центром на женщину, вот этим волевым, лобным психическим центром. И у женщины здесь очень чувствительное место, очень чувствительное. То есть женщины вообще между собой очень мягко общаются, очень мягко. Но когда мужчина начинает давить психически на женщину, у нее вот здесь вот этот центр управляет мышлением человека и волей. У нее волю парализует, она ничего не может понять, чего он хочет от нее. У нее только одно ощущение несправедливости и все. У нее нет такого чувства, что он говорит, о чем он просто заклинивает мозги и все. Поднимите руку женщины, которые это испытывали в своей жизни. Видите, большинство женщин испытывали. Теперь у мужчин. Сейчас тоже будем руки поднимать. Вот здесь вот психически у мужчины очень слабое место. Вот здесь сердечный центр, у мужчины очень чувствительный, у женщины очень сильный, он силен эмоциями. Когда женщина начинает эмоционально говорить, я же тебе сказала, как надо себя вести, вот так эмоционально начинает говорить мужчине, то у него вот здесь вот... Что ты хочешь? То есть он начинает сразу, ну, проявлять очень сильную, как бы, обороняться от этого. То есть ему тяжело очень это слушать. И он начинает ругаться сразу. Она не понимает, почему он ругается. Она просто выражает свои чувства. Она думает, я выражаю свои чувства. Но результат такого выражения чувств вызывает у мужчины протест. Он начинает ругаться сразу. Мужчины, поднимите руку, кто это чувствовал в своей жизни. Видите, большинство чувствовал. Кто-то постеснялся руку поднимать. Все чувствовали. Вы не чувствовали мужчину это в своей жизни. Чувствовали, не просто он стесняется. Это обычные понятные вещи. То есть я основываю свою философию не на том, что у нас какие-то инстинкты сохранились с древности. Что касается древности, то нам сложно ее понять, эту древность. Я изучал немножко другую историю человечества, не ту, которую нам в книжках писали. Вот. На самом деле древняя культура, она гораздо глубже, чем можем себе представить. Если хотите, я могу вам это доказать. Хотите? Хорошо. Вот те произведения, которые я изучаю, согласно которым я лечу людей, и согласно которым... Я читаю лекции, а эти все писания древние написаны на санскрите. Санскрит — это самый сложный язык на Земле, один из самых сложных. Могу вам привести такие примеры. Допустим, в санскрите более 70 букв, и есть еще объединение двух букв, есть объединение трех букв в одну букву. Если все вместе, все эти объединения взять, то больше 120 букв всего. Все эти буквы соединяются в слова. Иногда слова соединяются вместе. Получается несколько слов вместе. Такая грамматика. И это все предназначено для того, чтобы написанное не изменить. И писалось все на санскрите, в рифму. То есть там определенное количество слов и слогов должно быть. В каждой строке, чтобы это было грамотно написано. И читалось на распев. Я знаю санскритские шлоки, то есть это, ну, означает шлока, означает как стих. И называется сутры. Сутра означает очень сжатое изложение информации. В каждой. Вот представьте такую сутру, которую можно читать очень важный смысл. Справа, вот, допустим, 4 так, 4 строки, да? Читаем. Справа налево, то есть слева направо, справа налево, читаем вот так вот, читаем вот так, и каждый раз вот так можно читать. И все имеет смысл, глубокий смысл. Теперь у меня к вам вопрос, 5000 лет назад, у меня к вам вопрос. Аборигены могут такие вещи делать, нет? Такой язык составить, так писать? Больше того, я сам лично видел на санскрите, в древних писаниях, определена скорость света. Скорость света. Есть произведения, астрономические произведения ведические, которые описывают расстояние до всех планет Солнечной системы. Разница небольшая с современными показателями. В Ведах описывается развитие плода в утробе матери подробно, как это происходит. И еще описывается его состояние психическое и как он себя чувствует там, что нам вообще недоступно. Мы вообще не можем этого даже понять. В Ведах описываются размеры атома. Но это еще не все, мои хорошие. В Ведах описываются размеры нашей Солнечной системы, размеры нашей галактики, в которой мы живем, и количество галактик в нашей Вселенной и так далее. И все это в километрах, ну как бы в их величинах. Можно в километры перевести. Я в своих книгах эти данные привожу. Ну, чтобы вы знали, что это за наука. Не думайте, что это все какая-то такая. Я изучаю очень серьезно эти писания, и там описано, что психика человека имеет три компонента главные. Это ум, тонкое тело ума называется, или манас, тонкое тело ума. Видите, даже название манас, ум, похоже. Дальше тонкое тело разума, будх, и аханка, или эгоизм человека. То есть три компонента, составляющие психику человека. И эти компоненты все пронизывает психическая энергия, прана. Ум имеет два типа каналов внутри себя. Тонкое тело ума, оно управляет всем организмом. То есть наши ученые считают, что как бы нервная система управляет всем организмом. Это факт. Нервная система управляет всем организмом. И на первом курсе мединститута я спросил у физиолога, которого учился, а что управляет нервной системой? И он мне не смог ответить на этот вопрос. Не знает, что управляет нервной системой. А в Ведах описано, что управляет нервной системой. Нервной системой управляет прана, психическая энергия. Прана управляет ум. Ум состоит из психической энергии, которую мы можем воспринимать, но не всю. Есть подсознательные процессы, которые тоже написаны в Ведах. У нас два типа психических каналов существуют в организме. Один называется нади, эти каналы, по ним движется психическая энергия. А второй тип каналов психических называется шротасы. Это каналы, в которых находятся все структуры организма, начиная от групп тканей различных до органов, это как ложа такие, фактически получается чертеж. То есть вот эти каналы шротаса образуют чертеж человека на тонком плане. И по этим именно каналам происходит внутриутробное развитие человека, что и описано в Ведах. Например, пищеварительная трубка, она закладывается сразу в нескольких местах. И ученым следовало бы задать себе вопрос, а как это все соединяется? По каким законам? Если взять, допустим, где-нибудь под землей рыть друг навстречу другу что-то, как это можно соединить без чертежа? Также в организме закладываются в разных местах все, как это соединяется? Никто не знает. Как из маленького семечка одно и то же дерево всегда вырастает? Ведь есть какой-то механизм. Значит, там есть какой-то чертеж от этого всего, так оно и есть. В Ведах это объяснено. Все. А? Знаете, что вот эти новые все термины, которые нам придумывали сейчас, я не принимаю этого всего. Есть классика, классическое описание человека. Например, есть 7 энергетических слоев, описаны они в Ведах человека, 7 энергетических слоев. В каждом слое, я эти слои изучил, в каждом слое есть 6 каналов, по 6 каналов в каждом слое. Всего 42 вот таких слоев энергетических, как шоссейные дороги в организме, в городе. По ним движется энергия, она снабжает весь организм. Мы научились тестировать эти каналы психические, и мы сделали несколько открытий фундаментальных в нашем центре медицинском в этом плане. Например, одно из открытий такое, что энергия деревьев движется внутри одного из этих 42 каналов. Вот от каждого дерева имеет связь с одним из каналов в нашем организме. Это означает, что можно сделать так, чтобы все эти каналы как-то задействовать в лечении. И мы сделали атласы деревьев, которые, какое дерево с чем связано. Исследовали порядка 250 видов деревьев и нашли, как можно воздействовать на каждый из каналов. Это значит, что любое заболевание можно лечить фактически. И очень серьезные заболевания лечатся. Так, например, эти каналы, когда забиваются сильно, то возникает бронхиальная астма, там, сахарный диабет, шизофрения, эпилепсия. И у нас уже есть отличные результаты со всеми этими заболеваниями тяжелейшими. Ну, то есть вылечивается эпилепсия, вылечивается сахарный диабет. У нас есть результат. Мы сейчас занимаемся наукой в этой области. Это все основано на ведах. А то, что вы говорите, вот эти всякие вот, это все выдумки тех, кто не сильно в этом разбирается. Где доказательства? У нас есть доказательства. Вот я то, что я говорю, я доказываю это на практике. Вот здесь в Новороссийске одна девушка, моя знакомая, она не могла спать от того, что у нее боли в животе были сильны. Сильно кислотность повышала. И много лет никто не может вылечить. Никто не мог помочь этому человеку. Она приехала к нам. Через 3 недели она уже спала спокойно. Канал пробился, связанный с пищеварением. И все, порядок. Это местный пример, то есть я вам привожу. Все это вы узнаете моего помощника. Вот я врач со мной есть. Он в Киеве закончил мединститут, и он бесплатные консультации будет давать вам по тому, что вы там делаете. Вот. Так что в конце зала подходите и все узнаете. А сейчас мы будем лекцию читать. То есть я вам немножко рассказал про нашу деятельность. Кто из вас первый раз на лекции? Ничего не знает по поводу того, что я делаю? Я читаю лекции уже порядка 15 лет. Во многих странах мира я читаю лекции. А? У меня есть слушатели в Европе. Я каждый год езжу в Европу. Вот есть слушатели в Америке. Ближе к странам ближайшего зарубежья. Вот. В основном в большинстве городах на лекции приходят 500, 600, 700 человек. Вот так примерно. В Москве на лекции приходят 1300, где-то 1200, 1300 человек. В Питере, вот я недавно был, неделю назад, пришло 800 человек. В Киеве тоже где-то 800 приходит. Ну, то есть достаточно много людей знакомы с тем, что я делаю. Причина, почему так это популярно, так интересно, потому что людям интересно практическое знание, то, которое действительно может помочь. Потому что мы много чего слышали, но если знание основано на науке, и эта наука, она настоящая, серьезная, тогда это дает хороший результат всегда в жизни. И мы сейчас будем говорить о мужчинах с вами. Но приготовьтесь к тому, что то, что я буду говорить вам, может вас немножко шокировать. Потому что знание всегда непросто понять. Непросто понять. Это древнее знание, оно не учитывает иногда наши культурные возможности. Мы считаем себя развитыми людьми. Но на основании древнего знания, которое мы сейчас будем изучать, вы увидите, что нам до развитых людей еще далеко. Скорее наоборот, развитость теряется, мы теряем свою развитость. И что касается мужчины, то современное представление о мужчине такое. То есть большинство людей считают, что мужчин имеется в виду, считают, что настоящий мужчина означает только одну вещь. Это его возможность круто заниматься сексом. Ну, то есть настоящий мужчина, говорит, я настоящий мужчина. Ну, то есть, чаще всего это означает только одну вещь. Но что, как бы, он в этом плане силен половым. И он считает, что он мужчина при этом. Но если человек не силен в половом плане, то это значит, что он не мужчина. Или как бы у него слабо проявлены мужские качества. Так в современном обществе воспринимается мужчина. Если говорить о древнем обществе, то способность человека принять ответственность за семью, за общество, за свою духовную жизнь, за свое развитие внутреннее, является проявлением мужского начала, ответственности за духовное развитие, за общество и за семью. Вот эти три вида ответственности определяют развитость мужчины, насколько он может быть мужчиной, ответственностями. Многие мужчины даже не понимают, что такое ответственность. А, пожалуйста, дайте возможность человеку сесть. Все с краю посадились, и места заняты. Это называется безответственность. Вот. А ответственность означает дать человеку возможность сесть. А? Боится зайти, понятно. Ну ладно. Итак, смотрите, интересно, в древней культуре как воспитывали детей? Девочки и мальчики воспитывались отдельно. И причина тому очень простая. В 13 лет, когда половое развитие наступает, ну, половое созревание у детей наступает, то в это время включается в действие энергия, которая невозможно управлять детям. Невозможно управлять детям. Половая энергия — это очень сильная энергия, которая сильно влияет на разум. Что такое разум? Это психическая структура, которая управляет нашей судьбой. Есть разумные люди, есть неразумные. В чем различие? Разумные люди могут победить свой характер. Разум управляет умом. Разумные люди могут победить характер. Неразумные люди не могут. Допустим, разумный человек может бросить вредную привычку, неразумный не может. Разум тоже также дает возможность человеку поставить цель в своей жизни и двигаться к ней. Признак разумности. Разумный человек также способен отличить истину от лжи. И также следующий признак разумного человека — это способность слушаться. Не просто слушать, а слушаться. Потому что есть такое проявление психическое у нас, называется эгоизм. Он не дает возможность слушаться. Человек слушает, но не принимает. Смотрите, есть разница между доверчивостью и способностью слушать. То есть если взять, допустим, два варианта, директор завода, допустим. По идее, должен быть разумным, так? Первый вариант. Он слушает, допустим, на совещании, он слушает и не принимает ни одно из высказываний. Хотя люди, которые высказываются, они изучают тему, потому что они специалисты каждой своей области. Он слышит все, но не принимает. И все равно как бы он остается при своем мнении по каждому вопросу. Это разумный директор или нет? Нет. Второй вариант, смотрите. Он слушает и принимает каждое из высказываний. Анализирует это все, но принимает все равно свое решение. Не идет на поводу. Вот это уже разумный человек. Понимаете, в чем разница? Разумный человек, он слышит. Теперь поднимите руку, у кого дети, когда вы им что-то говорите, слушают вас. Видите, всего несколько человек. Я могу сразу сказать, почему. У меня есть ответ. Потому что человек, чтобы его слушали, должен завоевать своей жизнью уважение.
Дети не будут слушать родителей, которые не ведут себя так, чтобы их можно было уважать. Поэтому в древней культуре самым важным для родителей было воспитание детей, вести себя правильно, чтобы дети уважали их. Когда ребенок уважает, его разум открыт, он будет слушаться, слышать сначала, когда ему говорят. Это значит, разум действует только через слух, через звук. Сначала он будет слышать, потом он будет принимать в сердце, и потом он будет поступать так же. Понимаете? На этом основано воспитание. Теперь мы как воспитываем? Мы говорим, ты понял, как надо себя вести? Все. В разум вошло? Нет, это автоматизм. Человек на автомате это делает, потому что он боится. Видите, разница заключается в том, что настоящее воспитание приходит через глубокое слушание, которое всегда основано на нескольких вещах. Первая вещь — уважение, взаимоуважение. Вторая вещь — правильное поведение. И третья вещь — знание. Если ты сам не знаешь, как правильно ты что-то доказываешь своему сыну, у него же сердце чувствует, у детей, что правильно, что нет. Он может не принять. Сердце может не принять. Итак, разум — это непростая штука. Это серьезная вещь. И он работает у женщин и у мужчин по-разному. Есть чистота разума, есть сила разума. Женщина развивается в сторону чистоты разума. Женщина чувствует истину. Чувствует истину. А мужчина ее знает. Женщина чувствует истину, означает чистота разума. Восприятие истины женщины основано на чистоте. Поэтому, если женщина не ведет себя чисто в обществе, в жизни, она не может быть разумной. Разум мужчины основан на знании, на силе. Сила разума означает ответственность. Поэтому, если мужчина не принял ответственность в своей жизни, он не может быть разумным. Сила мужчины основывается на ответственности. Если он ни за что не отвечает в жизни, он не отвечает за семью, не отвечает за свое поведение, не отвечает за общество, за кого-то, ни за что не отвечает в жизни, значит, он не может считаться разумным. Потому что разум мужчины действует через силу, означает, что он должен быть точно уверен, что он ведет себя правильно. Ответственность заставляет так делать. Допустим, человек, который отвечает за семью, не может вести себя так, чтобы семья была разрушена. Так? Он будет принимать решения на благо семьи. Так или нет? Итак, у женщины врожденно есть склонность к чистоте внутренней. Женщине не нравится грязь психическая. Поэтому женщины склонны также и внешне очищать все, мыть, там, убирать, чисто, чтобы все содержать. Когда женщина чисто в квартире, она чувствует себя спокойно, и ей все понятно, что происходит в жизни. Когда грязно, то у нее сознание затуманивается от этой грязи. Мужчина стремится к порядку в отношениях, к порядку как бы в своей жизни и так далее. У него есть понятие. Он говорит, надо по понятиям жить. Вот так должно быть все у нас. Это означает ответственность. Видите разницу? Нет? Теперь смотрите. Мальчики и девочки сидят в школе вместе. Я помню, когда мне было 13 лет, вот я это хорошо запомнил, когда был урок, я хотел сосредоточиваться на том, о чем говорит учитель, но меня вот сильно притягивали ножки как бы девушки, которая сидела рядом. У ней была короткая юбочка. И я так, меня как бы вот туда вот направляло психически. Я сопротивлялся и пытался слушать то, что как бы говорит учитель, но я не мог. И у меня что-то внутри такое горело все как бы. Вот такое состояние психическое. Если возьмем сейчас детей в 13 лет, допустим, смотрите, мальчики становятся очень грубыми, не слушают никого, пытаются все делать по-своему. Девочки истерично себя ведут, худеют, у них какие-то бзики идут там с одеждой, они истерики катают по поводу одежды, по поводу того, чтобы худеть там или еще как-то вот себя проявить в жизни. Откуда это все идет? Это идет из-за того, что идет взаимодействие вот этих двух энергий между мальчиками и девочками, которыми они не могут управлять. Поэтому создается вынужденный психоз. В результате того, что девочки и мальчики вместе сидят в школе, создается вынужденный психоз в их поведении. Потому что они не могут еще с этим справиться, то, что им предоставили возможность пользоваться. Если еще взять интернет во внимание, все эти кабельные телевидения, вот, или я неправильно сказал, кабельное, наверное, да? Или правильно сказал? Правильно? Вот. То тогда можно видеть, как культура, как то, что мы называем культурой, разрушает жизнь наших детей. К чему я об этом говорю? К тому, что разрушение мужчины психическое, безответственность, то есть он теряет себя как. И разрушение женщины идет разными путями. Разными путями. Смотрите, женщина развивается в окружении семьи и в ощущении защиты. Например, в чем заключается защита женщины психической, когда она чувствует себя хорошо? Когда она знает, что она когда вырастет, ей не надо думать о том, чтобы заработать себе на жизнь. У нее будет семья другая, у нее будут дети там и так далее. Она как бы защищена обществом. У женщины вот само по себе нет потребности очень много зарабатывать денег. И потребность, у нее есть потребность в глубоких отношениях в семье, в близких отношениях, в детях, воспитании детей и так далее. У женщины сейчас в современном обществе есть гарантия защиты со стороны семьи, родственников и так далее. Вообще нет никакой гарантии. Приходится работать. А? Что, что вы сказали? Что, что значит устаревшие? Моя хорошая, вот смотрите, вам очень трудно разобраться, кем вам работать, да, сейчас? Вы уже разобрались. И кем вы работаете? Да. Большая. Если я что-то говорю, я точно знаю, о чем я говорю. Я точно знаю, о чем я говорю. Я знаю о том, что психическая энергия в вашем организме движется сейчас неправильно. А? Вы еще не знаете, о чем я говорю, вы уже согласны. Ну ладно, я просто... Это хорошо, что вы со мной спорите. Это хорошо. Просто, да, я предупреждал вас, что я буду говорить так, как будто бы это все устаревшее. Ну вот, знаете, я вам такую вещь скажу, женщины. А? Да, но надо знать, как правильно, чтобы... Допустим, у нас растет пятая нога всегда, или третья. Но мы должны знать, как правильно. Должна она быть или нет, чтобы с ней разобраться потом. Если она не должна быть, значит, мы должны знать, как должно быть. Сейчас хорошо я вам объясню все. Опять же, на основании тонкого строения человека. Спокойствие, только спокойствие. Итак, поехали. Есть два психических канала, которые связаны с мужским и женским началом. Они идут вдоль... Есть центральный канал психический, называется сушумна. Он идет вдоль позвоночника и снабжает как... Он как дерево жизни человека. Он снабжает позвоночник. И позвоночник, не эти костяшки являются деревом жизни, а психический канал, который их снабжает. Вдоль него, этого психического канала, идут два канала психических. С правой стороны идет канал, называется Пингала. Да, Пингала. А с левой Ида. Правосторонний канал психический. Он связан с мужской природой. И у мужчин в три раза сильнее.
Этот канал психический у мужчин связан, вообще у всех людей, связан с правой стороны, вот этот психический канал связан с решимостью, волей, мужеством, способностью достигать свою цель. Связан также с внешней деятельностью, то есть с деятельностью в обществе. Он связан с физической активностью человека, с волевой активностью, с желаниями. С желаниями и так далее. Теперь Ида, психический канал с левой стороны, женский, связан с эмоциями, мыслями, связан с нежностью, красотой, добротой, чистотой человека, связан с внутренней семейной жизнью, отношением к себе как личности, не отношением к обществу, а отношением к себе как личности и взаимоотношением личностным между людьми. Связан с семейной жизнью этот канал. В женщин он в разы, в три раза сильнее в норме. Эти каналы психические, они очень сильно связаны с разумом. Разум ставит себе цель. Если, допустим, женщина ставит на первое место, мы должны духовное самосовершенствование ставить. Будем говорить о втором месте. Если женщина после этого самосовершенствования духовного ставит главной своей целью семью или личную жизнь, внутреннюю жизнь, близкие отношения с людьми, а не деловые, то в этом случае тогда что происходит? Ее вот этот канал, Ида, Нади, этот психический канал, работает очень активно. В результате она становится красивее, румянее, светлее. Кто на свете всех милее и румянее, и светлее? Вот, она становится нежнее, она становится заботливее, спокойнее, удовлетвореннее. Ей легче рожать. Понимаете, о чем я говорю, нет? Теперь второй вариант. У женщины целью главной в жизни после работы над собой, самосовершенствование и так далее, как считают древние писания, это главная должна быть цель. Она выше всех. Дальше вторая цель. Допустим, женщина, как сейчас женщины в современном обществе ставят вторую цель, главную, после этого. Надо выучиться, надо получить образование, найти работу. А потом уже личная жизнь. Третья цель — личная жизнь. В результате психическая энергия идет в правую сторону у женщины. Означает, сильное психическое напряжение, неудовлетворенность, не хватает гормональных функций, не хватает красоты, не хватает женского здоровья, перенапряжение и так далее. Когда у женщины такая направленность на работу, так как это не ее природа так жить, это не значит, что женщина не должна работать. Женщина должна к работе относиться как к хобби, она там отдыхает. Женщина работает дома, мои хорошие, дома. Дома — это главное для женщины, главное. Она приходит домой, она знает, что для нее это главное дома. На работе для нее не может быть главное. Но если она неправильно понимает себя как личность, для нее на работе главное, она приходит домой, там шаром покати, и у нее все плохо внутри становится сразу. Она чувствует, что жить не может нормально, потому что дома ничего не делается. Она начинает мужа кричать: почему ты не делаешь ничего дома? По барабану. У нее по-другому психика работает. Смотрите, как работает психика у женщины, которая нацелена неправильно в жизни. Она сначала увлекается работой. Смотрите, внимательно смотрите за свою жизнь у женщины. Сначала увлекается работой, ей интересно. Потом она на ней начинает уставать. Потом она испытывает, что она устала от этой работы. И потом она уже, ей там жить невыносимо становится. И у каждой женщины есть период психический, в который она может на этой работе находиться. Но если женщина главной целью считает свою семью, свою личную жизнь, таких вещей, таких периодов не происходит. И если вам, девушка, симпатичная девушка, если я вам сказал, что вам тяжело сейчас, я имел в виду именно это, то, что я сейчас объяснил. Именно это. А? Да. Вот в этом как бы идея заключается, что я могу диагностировать это. Я вижу, где активность больше у женщины в правом полушарии или в левом. И можно на основании этого уже судить, как будет складываться ее жизнь, мои хорошие. Точно так же у мужчины. Так как у нас лекция про мужчин сейчас, я вам кое-что интересное сейчас расскажу, о чем вы не знаете, точно не знаете. Смотрите, интересно знать, что у женщины крен идет психический в сторону вот этой безмерной социальной деятельности, то есть в правое полушарие. В результате она теряет себя. Вместо того, чтобы глубже разобраться в своей личной жизни, в своих отношениях, что кроме нее никто не сделает, кстати сказать, мужчина не сможет этого сделать в силу ограниченности внутренних возможностей в этом направлении. Мир отношений у мужчины развит во много раз слабее, чем у женщин. Женщина должна заниматься миром отношений. Отношения между людьми. Мужчина же, интересно знать, что вот этот крен в левое полушарие мужской природы, он идет именно через половое желание. Если у женщины крен идет через верхние центры психические, через чувство незащищенности и желание защитить себя специальностью, квартирой, машиной там и так далее, а не семьей, то у мужчины крен психический идет через низ, наоборот, не через верх, а через низ, через нижние центры. И когда у мужчины постоянно вот здесь в голове стоит картинка голой женщины, вот здесь вот, он не может от этой картинки уйти, она постоянно у него вот здесь стоит. Я лекцию буду читать в вольном стиле. Меня простите, значит, я буду петь на ней. Может, плясать иногда. Вот для чего? Чтобы вы были счастливы. Я люблю вот так читать лекции. Меня простите. Я все песнями как бы подчеркиваю, и поэтому люди радуются. Им хорошо понять тему. Картинка, да? И снова вижу образ твой, Мадонна. Картинка стоит. Так и стоит, моя хорошая. Но надо думать о себе, а не о них. О себе надо думать. Вот давайте так вот, да, мыслить так вот, надо жалко. И в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что у нас с самого начала идет неправильное воспитание. Как воспитывали в древней культуре мальчиков. Им давали возможность внутреннюю силу победить в себе вот эту зависимость психическую от энергии любви, которая исходит от женщины. Он должен был... Что значит мужчина? Мужчина — это тот, кто способен быть самостоятельным в жизни. Самостоятельным означает сильным внутри себя, способным победить вот это вот половое желание. Поэтому как мальчиков в древней культуре воспитывали? До 25 лет они с девочками не встречались. И вроде бы кажется это глупо, но как это, если с девочками не встречался, значит он будет как необразованным, как себя вести, там, постели и все прочее. Я когда учился в 7 классе, у нас был трудовик, такой удивительный человек. Вот он разок на классе по труду, на лекции по труду, он говорит, а сейчас я вам скажу самое главное, что вы должны знать. И он начал рисовать половые органы мужчины и женщины, да, в своем классе, на доске. Говорит, это тайна, никто не должен знать, что я вам это рассказываю. Потому что без этого знания вы не сможете понять, как жить. Но даже тогда, в 7 классе, я когда вышел с этого урока, я увидел, как этим занимаются собаки две на улице. И я подумал, как же они понимают, если они не знают, как это все устроено. Мне было странно как бы видеть, что собаки не знают, но как-то у них получается при этом. не испытывают удовольствия. Я после этого увидел, как крышу смело сразу нескольких человек в классе. Я всегда был очень наблюдательным, видел, как меняется сознание людей. Сознание крышу смело сразу нескольких мальчиков и девочек. Одна девочка у нас в 8 классе забеременела. Это был шок для всех. В то время это было страшно. Ее выгнали из школы после этого. И также этого трудовика заодно. Но как бы сейчас мальчикам в 7 классе уже не надо все это объяснять, потому что весь интернет испещрен этими картинками. Справа налево, слева направо и вдоль и поперек. И детей защитить от этого невозможно. Ведь проблема не в том, чтобы дети это научились видеть и делать. Проблема заключается в том, как сделать так, чтобы мужчина стал мужчиной. Понимаете, вот в этом проблема. Вот смотрите, если у мужчины постоянно идут мысли о сексе, то его психическая энергия перетекает в левую сторону. Это значит, что левые каналы психические у него начинают работать гораздо активнее. В результате он теряет волю, потому что волевые центры справа, они не связаны с сексом, они связаны с самосовершенствованием, понимаете? Совсем другая энергия, вообще другая, принципиально. Если мужчина постоянно думает о личной жизни, вот о половых этих чувствах, и половые эмоции его как бы одолевают в свободное время во все. Это означает, что его способность контролировать себя в жизни будет минимальна. Это означает, что у него не будет ни воли к развитию, ни решимости, ни желания работать над собой и так далее. То есть он будет недоразвитым человеком. Теперь вопрос, почему же у женщин не так? Интересно знать, что женщина, она совсем психика по-другому устроена. У женщины, например, она получает все сразу в жизни. Вот если взять, допустим, маленькую девочку 5 лет и мальчика 5 лет. Девочка в 5 лет. У кого девочка есть, маленькая девочка? Есть дочка. Вот внучка, дочка. Смотрите, внимательно следите сейчас за моей мыслью. Вы смотрите ее и спрашиваете, как ты вот считаешь, вот этот дядя хороший человек? Она все расскажет. Что за дядя, как он, что за человек, как у нас в семье все устроено. Как, кто как себя ведет. Она все видит, все знает про всех. У нее есть четкое представление о том, что происходит вокруг. У нее осознанное восприятие мира. Девочка 5 лет. Мальчик 5 лет, смотрите. У кого мальчик 5 лет? Мальчик 5 лет. Смотрите на меня. Сейчас вы увидите своего мальчика. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Все. То есть восприятие абсолютно такое, как бы. Ну, то есть, очень сознание такое, как бы, сосредоточенное только на том, чтобы бегать, что-то делать, играть. Там. То есть он не воспринимает окружающий мир совершенно. Им очень трудно понять, как штаны одеты, правильно или неправильно там. Может, он задом наперед их надеть. То есть, как бы, у него с этим нет проблем. Видите, мальчику надо с детства очень много развиваться, чтобы стать личностью. А женщине природа уже дала это с самого начала. Возможность быть личностью, она легко становится личностью, очень быстро. Мужчине нужно развитие, и развитие волевое, понимаете? Для этого он должен жить определенной жизнью. Веды говорят, девочка должна развиваться в семье, а мальчик должен развиваться рядом с учителем. Его развитие происходит. Вот я развивался, у меня был тренер по самбо, я там развивался как личность. Меня 8 лет отдали в кружок самбо, и я вот там развился рядом с тренером. Он меня учил, как надо быть мужчиной. Я тогда чувствовал, что так правильно жить. И после этого я уже пошел там закаливание, там и много чего в жизни было для развития. Но мальчики мои знакомые, друзья мои, они пошли вот в отношения с девочками. То есть я сторонился этому, по совету старших сторонился, потому что я занимался самбо там и так далее. Но мои знакомые мальчики пошли в отношения с девочками. У меня был один очень хороший такой мальчик. Я жил на 9 этаже в доме, а он жил на 5. И он был очень красивый, такой талантливый человек. Был на год меня младше.
Ну и сейчас, я думаю, надеюсь, что он живой. Вот. И как-то я ездил домой и встретил его. И он сказал мне: «Олег, ты узнаешь меня?» Я смотрю, передо мной стоит пропитый мужчина такой. Мне тогда где-то 42 было. Он был пропитый мужчина такой, непонятного возраста. Старый вид такой у него, изношенный совершенно жизнью. И он говорит: «Помнишь, мальчик на 5-м этаже, мы с тобой дружили. Симпатичный мальчик такой». Мне стало дурно, я когда увидел, сопоставил одно с другим. Я понял, что мужчине деградировать ничего не стоит. Причина заключается в том, что нет правильного воспитания, нет правильного развития. Откуда вот этот алкоголизм сейчас массовый, сплошной? Что такое водка? Что такое водка или вино? Это женская энергия. Зачем мужчина пьет? Ему не хватает женской энергии в жизни. Ему нужно успокоение, хорошее настроение. От женщины что у мужчины происходит? И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Понимаете, да? От женщины у мужчины это становится то же самое от водки. Понимаете? Мужчина, который не может сам контролировать свою психику, работать над собой, психически содержать себя как личность правильно, он зависит от женской энергии или от водки. Если у него нет возможности любимым быть и любить, значит, он начинает пить. Понимаете? Все это результат неправильного развития мужчины с самого начала. Женщины же не спиваются в основном, в большинстве своем. Не спиваются. Почему? Потому что женщине энергии любви хватает. Она сама источник энергии любви. Она может счастье испытывать в отношениях с подружками, с родителями, с детьми. А мужчина только женщина. Но когда он может испытывать счастье в отношениях с женщиной? Давайте в этом разберемся. Смотрите, каковы критерии того, что мужчина может стать мужем? Как определить, что он может стать мужем? Большинство людей сразу же подумают о том же самом, о чем я начал говорить с самого начала. Если у него это есть и работает, значит, уже можно быть мужем. Но уже в 15 лет это есть, и все выросло, кроме мозгов. Может мальчик 15 лет, у него все выросло и классно работает. Может мальчик 15 лет быть мужем или нет? Нет. А почему? Девушки, как вы думаете, почему он не может быть мужем? В чем причина? Ну что значит, он возмужал, у него все с сексом получается классно. Чем? А?
Мужество идет.
О.
Самосовершенствование.
Да. Так. Правильно? Все правильно вы говорите. Я только за. Но сердце радуется от ваших слов. Спасибо. Все правильно. Как определить женщине, может человек взять ее замуж или нет? Есть два основных критерия. Первый критерий. Если он ее не тащит в постель, значит, он мужественный, он контролирует себя. Девушка понравилась. Это значит, что ему по-любому с ней хочется заниматься сексом. По-любому. Понимаете, понравилось, значит, точно хочется заниматься сексом. Но он ведет себя деликатно с ней. Она даже не понимает, может, ему вообще даже не хочется. Ведет себя очень деликатно. Она начинает его уважать как личность. И при этом он намерен жениться. Вот смотрите, два критерия. Первый, он ведет себя деликатно, то есть не тащит в постель. А второй, он настроен на серьезные отношения. Это признак развитости у мужчин. Теперь смотрите, интересно знать, что когда мужчина развитый, вот когда он достиг такого способности внутренней, быть независим от красоты женщины, внутренней быть сильнее красоты женщины, и одновременно быть готовым взять ответственность внутренне за женщину. То есть жениться означает мужчине взять ответственность. Потому что когда женщина замуж выходит, что с ней происходит? Она расслабляется. Мужчина, когда женится, что с ним происходит? Он тоже расслабляется. Ему хорошо становится, но жена его напрягает.
Кто кого стимулирует работать? Мужчина женщина или женщина мужчина? Да, сейчас может быть и наоборот, но это не то, что должно быть в жизни. Женщина стимулирует мужчину к ответственности, к работе. Это означает, что она должна на нем висеть. Ведь в конце концов она вынашивает ребенка, а не он. Как висеть на муже? Кто вопрос задал? Снимите руку, я не вижу человека. А? Где? Вы задали. Вы замужем, нет? Не знаете, как висеть на мужа? Ну, бедненько, ну как же так? Вы не знаете. Так прям... Возьмите, прям повисните на нем и все. И так висите всю жизнь. И это будет настоящая женщина, значит. Да. Но вы можете ему помочь развиться. Чем больше будет висеть, тем больше он будет развиваться. Чем больше вы будете пахать, тем меньше он будет развиваться. Потому что мужчина, у него психика, она имеет реакционную природу. Если денег в принципе хватает, то что париться, буду искать себе нормальную работу. Ну денег хватает, буду искать несколько лет себе нормальную работу. Ну что париться. Мужчина не парится, понимаете, у него военный, то есть он лежит на печке до последнего, пока война не наступит, понимаете? У него военный способ восприятия мира. Если совсем плохо, тогда он идет сражаться. Он не может просто на работу ходить. Ему надо сражаться за семью, там, за жизнь. Понимаете? А женщина, она работает. Причем, что заставляет женщину работать, интересно? Ее заставляет жадность. Нет, моя хорошая. Ответственность за семью заставляет женщину дома сидеть. И заниматься семьей. А жадность и желание иметь денежки, иметь одежду, заставляет ее работать. Вот это вот надо четко понять, что заставляет женщину работать и почему мужчина не работает. Почему мужчина не работает? И независимость тоже. Признак недоразвитости женщины. Потому что женщина развивается через зависимость, а мужчина развивается через независимость, мои хорошие. Мужчина должен быть независимым в своем сердце, и тогда он будет развитым. А если мужчина ходит за юбкой, это означает, что он недоразвитый.